Первое послание Петра, оно отличается от многих других книг Библии своей удивительной практичностью. В принципе, все книги Библии практичны. Нет в Библии непрактичных книг. Каждая книга содержит в себе практическую ценность, практические уроки, которые должны формировать нашу с вами жизнь на всех уровнях. Есть некоторые книги, в которых дольше приходится копать, чтобы получить эту практичную ценность, а некоторые, которые более очевидны, практичность которых, ну, прямо на поверхности. Вот ты смотришь, и здесь все тебе уже готово. Так вот, первое послание апостола Петра относится к такому ряду книг. Она очень практична, очень конкретна и очень близка каждому из нас. Я уверен, что она сегодня станет благословением для многих и многих из нас. Апостол Петр писал это письмо своим людям, многих из которых он хорошо знал. Эти люди были дороги для него, многие из них пришли к Богу при его служении. Развитие многих из них он наблюдал, он видел, что и каким образом Бог делает с ними, как формировалось их сознание, с какими трудностями они сталкивались. Это было письмо к людям, которые попали в очень трудные обстоятельства. И апостол Петр, будучи их пастором, он пишет этим людям, давая им наставление, желая им помочь. Он обращает внимание на самые важные вопросы, которые им необходимо знать для того, чтобы жить. Для того, чтобы жить в тех реалиях, которые Бог допустил в их жизни. В тех сложных или очень сложных обстоятельствах. Вы помните, что в то время не было электронной почты, не было Facebook, разумеется, и не было даже вот такой развитой почты, как сейчас, UPS или FedEx, которая быстро донесет одно письмо дальше. Не было бумаги даже. Письма писались на свитках, кожаные, такие большие полоски кожи брали. Вот. И вы же понимаете, даже кожу тогда добывать было или получать было гораздо сложнее, чем сейчас. Это ручной труд, это все было связано с огромными затратами. То есть каждое письмо представляло собой колоссальную ценность. Это не просто так было кусок бумажки, который мы написали, прочитали и выбросили. Эти письма тщательно писались. Вот по этой причине их писали чаще всего секретари, то есть подготовленные люди, люди, которые могли правильно писать. Кроме того, не только потому, что они правильно писали, а еще и потому, что когда два человека, то меньше возможности ошибиться, то есть более продуманный ход мыслей. Письмо, которое мы изучаем, оно также написано секретарем. Это письмо апостола Петра. Апостол Петр – автор этого письма, но написал его реально человек, которого звали Силуан. Посмотрите, 1 Петра 5:12. В самом конце написано: «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата». То есть был христианин, который был достаточно образованный, его звали Силуан. Он умел писать, и умел писать хорошо, по всей видимости. Одна из причин, почему мы думаем, что Силуан был очень образованным человеком, заключается в том, что первое послание Петра написано очень высокостильным греческим языком, очень литературным, качественным греческим языком. И, кстати, это была одной из причин, почему многие либеральные критики, они отвергают авторство апостола Петра, потому что Петр был рыбаком, он не был ученым. Например, Лука – врач, и когда читаешь Евангелие от Луки в оригинале, ты видишь, что пишет образованный человек. Заметен стиль, видно, что человек действительно может правильно, точно выражать мысли. Апостол Петр, если посмотреть на второе послание Петра, оно написано уже более разговорным, более народным языком, чем первое послание Петра. То есть, скорее всего, наверное, во втором послании Петра у Петра попался секретарь, который менее был, так скажем, образован или менее эрудирован, менее способный. Вот. Но вот этот высокий стиль языка, скорее всего, объясняется Силуаном, объясняется тем, что Петр говорит, и Силуан выражает это в точном стиле, выражает это так, как он может, согласие Петра. То есть они вместе написали это послание. Почему Павел, Петр и подчеркивает здесь и говорит, что сие краткое написал вам через Силуана. Вы помните, что даже когда первый раз Петра арестовали, то члены Синедриона, они удивлялись, как они могут так проповедовать, когда они люди не книжные. То есть, по всей видимости, было заметно, что они люди не книжные, что они не очень образованные люди. Но, тем не менее, они были способны мыслить очень ясно. И как мы видим, вот с помощью Силуана апостол Петр выразил очень эффективно все эти мысли в этом послании. Послание было написано, скорее всего, сразу после того, как Рим был сожжен императором Нероном в 64 году нашей эры. Вы помните, у Нерона была страсть к строительству, и говорят, что была страсть к огню. В принципе, одна из причин, почему Нерон, почему Рим мог быть сожжен, заключалась в том, что для Нерона нужно были постоянно новые территории, где строить. Он хотел строить более величественные здания. Вот. И периодически они разрушали какие-то здания для того, чтобы там построить новые. И есть такое большое предположение, что Нерон, скорее всего, устроил поджог где-то каких-то старых районов, чтобы там все сгорело, чтобы там построить новое, сделать новое строительство. Но огонь вышел из-под контроля, и он спалил почти весь Рим. Вот. Есть, правда, другие мнения, другие версии, что Нерон был поэтом, и он получил вдохновение большое, когда видел огонь, вот, и решил сделать большой огонь, и для этого, ради этого сжег Рим. Неизвестно точно, что же послужило причиной главной. Факт следующий. Рим был сожжен, и для того, чтобы как-то снять с себя вину, обвинение, Нерон придумал выход. Он обвинил в этом христиан. Христиан недолюбливали и ранее. Не то, что недолюбливали, а откровенно их не любили, их преследовали и ранее, и до того, как Рим сожжен был. По двум причинам. Во-первых, большинство христиан были евреями или ассоциировались с евреями. Евреи верили в единого Бога, а все жители Римской империи были язычниками. Они поклонялись разным богам, у них был свой Бог на каждый случай жизни. И это приводило людей в ясное противостояние, когда одни поклоняются одному Богу, а другие не поклоняются. И на евреев смотрели так свысока, и их немножечко недолюбливали, евреев вообще. Христиан не любили вдвойне. Они не только были евреями и поклонялись одному Богу, они еще поклонялись распятому Богу. Распятые люди для римлян это было унижением, самой большой степенью унижения. Каким образом можно Бога распять, у них это не вкладывалось в сознание вообще. И поэтому тех, кто поклонялся Богу, который распят, они считали, что это люди, которые, ну, очень жалкие люди, очень печальные, очень недалекие люди. И, конечно же, никак за ними нельзя было следовать, и их преследовали еще больше. Это преследование усилилось еще сильнее после того, когда был сожжен Рим. И вот в этом состоянии апостол Петр пишет этим людям письмо. Он пишет им письмо для того, чтобы их ободрить. Он пишет это письмо, освещая уголок за уголком их жизни, для того, чтобы дать им прочный фундамент, как они могут жить. Я сегодня хотел прочитать один стих, в самом конце этого послания, стих, в котором апостол Петр подводит итог. Он подводит итог посланию, он говорит о том, для чего он его написал. Он делает суммарное обобщение всего смысла послания. Здесь написано так. «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». То есть апостол Петр пишет к своей пастве, он обращается к ним, зная, что они находятся в тяжелейших условиях жизни. Мы в следующие разы мы будем говорить об этих условиях, о том, что они рассеяны, то есть их изгнали из своих мест жительства. Они не просто рассеяны, они находятся во враждебной среде. Люди их преследуют постоянно. Тогда не было современных систем велфера, систем, где кто-то помогал бы. Каждому нужно выживать. Каждому, чтобы получить кусок хлеба, нужно не просто тяжело работать, а нужно было еще найти тех, кто согласится дать тебе работу, хотя ты самый низкий и преследуемый человек. То есть это тяжелейшие условия были, в которых жили христиане тогда. Многие-многие тысячи их бросали на костры, их бросали на арены цирков, в пищу диким зверям. И вот в это время апостол Петр пишет письмо, и он пишет письмо, воспевая в этом письме жизнь Иисуса Христа, которая может быть практической реальностью для каждого человека в наше время, для каждого человека, который живет в разных обстоятельствах. И он называет эту жизнь Иисуса Христа благодатью. Он говорит, сие есть истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Тяжелейшие условия, в которых они находятся, но он называет, что вот в этих условиях у вас есть истинная благодать Божия. Кстати, это послание написано, оно настолько пропитано страданиями или информацией о том, каким образом преодолевать страдания, как выжить в страданиях, что многие современные богословы говорят, оно сегодня не очень актуально. Это послание было актуально тогда, потому что тогда были страдания. А сегодня на Западе особенно люди не знают страданий, поэтому давайте будем читать другие послания. Но я хочу сказать и хочу вместе с вами отметить, что нам крайне необходима эта благодать. Нам в наше время, для нашей жизни сегодня необходимо пропитаться этой благодатью по одной простой причине. Дело в том, что проблема многих верующих в том, что придя ко Христу, они так и не научились реально жить им. И они продолжают жить сегодня, пытаются жить сегодня мирскими ценностями. Они вроде бы в христианстве, они вроде бы в церкви, но они открыли для себя в достаточной степени под воздействие этого мира, под воздействие идеологии этого мира. И они, живя вроде бы в церкви, они пытаются дружить с миром. Сегодня эта ложная идеология пропитала сознание многих и многих людей. Люди думают, что сегодня мир за Христа. Что если нас не гонят так, как гнали во время апостола Петра, то сегодня мы можем дружить с этой системой. Это огромный обман. Обман заключается в следующем. Мир живет абсолютно противоположной христианству системой ценностей. Их система ценностей заключается в следующем. Смотрите, для верующего человека ценности определяются Богом. Бог определяет, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Для мира система ценностей определяется желаниями человека, его удовольствием. Одно хорошо, если тебе приятно, это хорошо, если тебе неприятно, это плохо. Система ценностей мира, правильно или неправильно, определяется их философией, которая постоянно изменяется. Таким образом, мы имеем сразу конфликт здесь. Христианство никогда не смешается с миром, оно никогда не будет жить с миром. Оно никогда не будет дружить с миром, это два разных мира совершенно. Во-первых. Во-вторых, в христианстве и в мире две абсолютно противоположных цели – мир живет для того, чтобы получить как можно больше сейчас. Библия ясно говорит о том, что мы живем, наше же жительство на небесах. Многие христиане стесняются сегодня говорить об этом. Многие христиане говорят о небесах, но только настолько, насколько небеса помогают им жить сейчас. Один известный проповедник в Америке, у которого самая большая церковь, в мире, наверное, но в Америке точно. 40 тысяч человек собираются каждое воскресенье в их церковь. Он написал книгу «Your Better Life Now». «Ваша лучшая жизнь сейчас». Вот такой тип христианства популярен. Вот там собираются десятки тысяч. Библия же говорит «Your Better Life Then». «Ваша лучшая жизнь будет потом». На небесах будет лучшая жизнь. Некоторые говорят, это сектантство, вы что, это вообще превратится в какую-то секту здесь. Если это так, значит, пусть церковь будет сектой. Но Библия говорит о том, что наше наследство, наше счастье, наша жизнь на небесах действительно, и земная жизнь является всего лишь подготовкой к этому. Это абсолютный и ясный факт. Кроме того, церковь и мир никогда не смешаются по причине того, что у них совершенно разные господа. В церкви Господин Иисус Христос. В мире Господин человеческое «Я», которое инспирируется дьяволом. Князь века сего. Нам нужно это ясно понимать, что это послание, оно точно так же актуально сегодня, как оно было актуально много лет тому назад, когда апостол Петр написал: «Мир продолжает быть враждебным, очень опасным местом для христиан». Да, сегодня изменились методы, сегодня не та форма преследования, сегодня не та форма враждебного воздействия или враждебности, но это абсолютно точно. Нам сегодня, друзья, нужна истинная благодать, благодать настоящей жизни в Иисусе Христе. Мы посмотрим на это послание, так скажем, с высоты птичьего полета, для того, чтобы заметить те вещи, которые трудно заметить, когда мы будем стих за стихом изучать, когда мы будем вникать в детали. Апостол Петр, утешая своих учеников, утешая свою паству, поддерживая ее, он дает им пять ключевых видов благодати, которые у них есть. Очень интересно, у этих людей мало что есть. У них даже одежды не было толком. У них не было что есть. Они переживали постоянно, у них не было безопасности. Они постоянно переживали за то, выживут ли они завтра или нет. У них не было элементарных вещей, которые люди считают крайне необходимыми в их жизни. И несмотря на все это, апостол Петр обращает внимание на то, что у них есть. На то, что есть у каждого христианина. Вот сегодня каждый из нас думает: а у меня нет этого, у меня нет этого, у меня нет здоровья, у меня нет денег, у меня нет сил, у меня нет такой машины, у меня нет таких возможностей, у меня нет еще чего-то. Сегодня мы посмотрим на то, что у нас есть, у всех нас есть. Если вы настоящий христианин, у нас это есть. И это благодать, о которой говорит апостол Петр, она дает нам способность правильно, радостно и уверенно жить в тех условиях, которых Господь допускает для нас. Первое, прежде всего, первая благодать, о которой говорит апостол Петр здесь, это благодать упования. Благодать упования можно сравнить с прочным основанием, которое есть у каждого христианина, в отличие от всех остальных людей. Вот почему, друзья, нет смысла быть сереньким полухристианином. Потому что вы ставите себя в положение, в котором вы не можете пользоваться всеми теми, так скажем, благами в кавычках, греховными явлениями, которыми живет мир. И в то же самое время у вас нет фундамента. Если человек полуверующий, омерщвленный верующий, верующий, который действительно постоянно поглядывает за забор туда, что там ценного и что там привлекательного и радостного, этот человек, он не стоит прочно. Апостол Петр, обращаясь к этим людям, он говорит им: есть прочное основание. И это основание заключается в живом уповании. Это благодать упования, которая представлена в первой главе в нескольких гранях. И мы сейчас коснемся только нескольких штрихов, нескольких элементов, чтобы увидеть эту благодать упования, о которой говорит Петр. Посмотрите, как уверенно и радостно, и торжествующе Петр начинает с самых первых строк. Опять-таки, помните, он пишет людям, которые переживают тяжелейшие испытания. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Он называет это упование, эту надежду, которая есть у христианина, этот прочный фундамент, он называет живым упованием. Упование включает в себя практическое доверие себя. Заметьте, как оно тесно связано с нашим рождением свыше. Если человек рожден свыше, то он появился на свет, он был рожден Духом Святым и Священным Писанием, Словом Божьим, для определенной цели. И смысл этого заключается: Он возродил нас, Бог возродил нас через Иисуса Христа к упованию, для того, чтобы мы могли иметь упование. Упование, которое держит. Упование, которое дает ориентир, которое дает способность жить. Которая дает способность жить правильно, к упованию живому. Посмотрите, в чем это упование заключается. К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. силою Божию через веру, соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время. Он ясно пишет суть христианства. Он говорит, суть христианства в следующем. Бог возрождает человека из мертвых. Он возрождает и делает его новым человеком. Он ставит его на путь, на новый путь, для того, чтобы он шел к небесам. Он говорит, он возродил нас к наследству нетленному. Наше сознание постоянно перефокусируется на наследство тленное. Мы хотим получать от Бога много разных вещей, которые здесь в нашей жизни сегодня мы можем пощупать, и сегодня мы можем ими пользоваться, и сегодня мы можем получать надежду от них. Мы уповаем на них, на деньги, на силы, на здоровье, на друзей, на все то, что вокруг. У этих людей не было этого ничего. И он ясно объясняет и показывает, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. В этом сущность спасения. Оно связано с реальностью благословения неба. И Петр обращает внимание своих читателей, обращает и говорит, вы должны сфокусировать свой взгляд там. В действительности, в другом послании апостол Павел уже, он объясняет, что именно этим можно отличить настоящих верующих и ненастоящих верующих. Он говорит о лжехристианах в послании к филиппийцам, 3 главе, и объясняет, как можно их отличить, этих лжехристиан. Посмотрите, 19 стих. «Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава в сраме». И дальше, «они мыслят о земном». Вот этим отличаются лжехристиане. Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. В этом две отличных системы, в этом отличие двух этих систем. Он говорит, что вот мы рождены Богом для нашего упования, живого упования, которое на небесах, наследство на небесах. Лжехристиане, их Бог чрево, их слава в сраме, они мыслят о земном. В этом ключевая разница. Сегодня, как я уже сказал, христианство, с которым мы сталкиваемся сегодня люди все больше и больше пытаются сделать христианство, которое сфокусировано на земном, и говорит, это нормально. Послание апостола Петра помогает нам увидеть, что это совершенно не так. Мы спасены в Иисусе Христе, и в Иисусе Христе мы сделались наследниками небесных благословений в Нем. Друзья, если бы настоящее счастье было бы здесь на земле, Христос не уходил бы на небеса. Он продолжал бы жить здесь на земле. Христос ушел на небеса по одной причине, потому что там лучше. И Он говорит, я иду к Отцу Моему, чтобы приготовить вам там. Приготовить место, приготовить вот то положение, в котором дети Божии, спасенные им, действительно будут наслаждаться вечностью. В этом разница. Как я уже сказал, для сегодняшних христиан все меньше и меньше небо играет роль. Вот почему они говорят, не могу победить грех. Да не можешь, потому что ты ж нос уткнул в землю. Потому что все твое счастье в том, чем живут люди. Чем живет мир? И ты хочешь получить Бога, чтобы Бог благословил тебя искать такое же счастье, которым живет мир. Чтобы ты получил еще больше всех тех благ, которые имеет мир. И в этом совершенно неверное представление о христианстве вообще. Вот поэтому несколько ниже, в этой же главе, апостол Петр говорит, 13 стих, 1 глава, «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума, сконцентрировав свое сознание, потому что наш ум разбегается по сторонам. Припоясав чресло ума, друзья, если тогда нужно было ум собрать в кучу, то сегодня, когда он раздирается всеми этими технологиями, которые воюют за наше внимание, конкурируют за наше внимание, сегодня, когда это все происходит в гораздо более высокой степени интенсивности, сегодня нам нужно еще в большей степени припоясать чресло ума нашего. Концентрировать свои мысли, концентрировать свое сознание, поставить четкий заслон, что принимаем мы в наше сознание. И он продолжает и говорит, припоясав чресло ума, бодрствуя, совершенно уповайте, совершенно, слово телеос, от слова телеос, полностью, в абсолютной степени, не возлагайте ваше упование на что-то еще, То есть мы можем или на благодать, и в то же самое время на что-то еще. Он говорит, нет, вы полностью положите свое упование только на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа. И в этом реальность настоящей жизни. Апостол Петр говорит христианам того времени, он говорит, вы можете выжить, если вы сконцентрируете свое сознание полностью на благодати, которую вы получаете от Иисуса Христа. Причем заметьте, что вот эта благодать, она абсолютно не подвластна внешним обстоятельствам. Она совершенно не подвластна угрозам, гонений, экономических обстоятельств, здоровья и так далее, социального статуса, который у человека есть. Эта благодать упования, она доступна любому человеку. Одно только нужно – рождение свыше. Если человек действительно рожден свыше, он будет иметь доступ к благодати упования. Итак, это первая благодать, о которой говорит апостол Петр здесь, это благодать упования. Второе – благодать духовного роста. Благодать роста, которая есть у христиан. Это тоже удивительное благословение. Апостол Петр помогает людям сфокусировать их внимание на том, чтобы они жили своим ростом духовным. Мы все живем чем-то. Мы все живем тем, что у нас там прибавили зарплату, или же мы получили новую работу, или же вы купили новый автомобиль, или же вещь какую-то купили. И мы живем тем, вот этими какими-то достижениями внешними. И когда зарплату не прибавили, или работу не нашли, или автомобиль не купили, или же вещи все уже такие, которые, ну, уже давно у вас, вам давно не обновляли ничего. И человек чувствует себя несчастным уже. Чувствует себя обделенным судьбой. Люди, которые жили в то время, понимаете, что у них ни автомобилей не было, ни работ не было. Их нужно было каждый день найти работу. У них не было ни вещей, понятно. Не было домов, не было условий, в которых они могли бы спокойно, нормально жить. И поэтому Петр фокусирует их внимание. Он говорит, у вас есть ценность, которой вы можете радоваться каждый день. Ценность, которая заключается в возможности расти духовно. Возможности становиться более сильной личностью. Возможности становиться более богатым внутри человеком. Более зрелым, более убежденным. В большей степени отображающим характер Иисуса Христа. Это не отнимет никто. Нерон не может этого отнять. Его приспешники, которых он разослал по всем городам и весям, не способны ничего сделать с вами. Вы можете расти каждый день. Кстати, когда обрушивается гонение еще сильнее, возможности для роста увеличиваются. У человека есть больше возможностей каждую ситуацию превращать в следующий шаг по лестнице духовного возрастания. Вот почему он фокусирует внимание и говорит, посмотрите, 2 глава 1 стих. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Заметьте, он не пишет в этом письме, как трудно жить, последняя волна гонений, которая идет из Рима, она вообще парализовала всю нашу надежду, и она лишила нас способности нормально функционировать и хотя бы собираться, иметь какое-то там в катакомбах бы спокойное собрание, а то и то разгоняют. Он об этом совершенно не пишет. Он не описывает сетование по поводу проблем, в которых они жили. Он фокусируется на благодати, которую эти люди имеют. Кстати, это одна из наших проблем, что мы очень часто имеем очень много, но сфокусируемся на чем-то плохом и ноем, и хнычем в своей жизни, что вот у нас не так, как у других, вот у нас не так, как хотелось бы. Заметьте, апостол Петр, он отрывает их внимание от всего плохого, у них полно плохого вокруг. Отрывает их внимание и фокусирует, смотрите, вы же можете расти. И это будет радостью для вас. Вы знаете, все живое растет. Когда вы смотрите на росток, вы посеяли что-то, посадили, и когда вы приходите через какое-то время, смотрите, вырос. Это приятно, есть процесс. А если еще растет хорошо, сочно, полноценно, если еще плод приносит, это вообще радует человека. Мы радуемся, когда растут дети. Вот пошел, стал разговаривать, А смотрите, как умеет считать или читать. И для родителей это огромная радость. Мы радуемся, когда закончили университет, получили диплом. Мы радуемся, когда научился играть хорошо или петь. И все смотрят на этого человека и радуются. Достижение определенное. Апостол Петр обращает наше внимание, отрывает от всего остального и говорит, научитесь радоваться духовным достижениям. Это то, чего никто отнять не может. Это то, что невозможно запретить. Это то, что не зависит от обстоятельств. Это то, что реально является благодатью для каждого христианина в каждой ситуации, где он бы ни находился. Это возрастание, о котором говорит апостол Петр, оно имеет свой ясный источник. Источник и механизм ясно представлены. Мы позже, когда будем разбирать, изучать эту главу, мы изучим ее детально. Я сейчас хочу только в общих словах показать. Посмотрите, этот источник состоит из двух сфер. Первое – отвержение, постоянно продолжающееся отвержение своих греховных остатков или мотиваций, тенденций греховного человека, который в нас продолжает быть. Итак, отложив, и перечисляет дальше, всякую злобу, коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, то есть весь комплект всевозможных нечестивых явлений, которыми заполнено сознание человека. Отложив это и дальше, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. То есть это постоянное, сконцентрированное, реальное питание Словом Божьим. Одним из явлений, которые я вижу каждый раз, когда я еду и встречаю или людей, которые слушают нас, или тех, которые просто присутствуют там на наших конференциях, я вижу людей, которые говорят, оказывается, Слово Божие может быть таким практичным, таким ясным, конкретным и практичным. Да, друзья, именно таким оно и есть. Это проповедники его делают сложным. Делают так, чтобы что не поймешь, что там. Это мы часто с нашими тенденциями, которые, так скажем, религиозные, пропитанные формальной религиозностью, мы подходим к слову и не способны прочитать то, что есть. Потому что у нас уже предвзятое мнение по поводу всех этих слов. Но когда мы научимся его читать просто, как оно написано, это слово, оно реально питает нашу душу. Причем питает вот в каком смысле. Не в том, что оно заполнит наше сознание, и мы будем суперобразованными людьми. Что мы просто пополняем свой интеллектуальный потенциал. Мы пополняем запас знаний Священного Писания. Это не есть рост. Духовный рост заключается в следующем. Когда человек, познавая конкретный принцип, конкретную истину, он берет этот принцип для того, чтобы поменять его мышление. Помните, Слово Божие написано, оно полезно и действенно для четырех целей. Для научения, прежде всего, это 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. Для научения, потом второе – для обличения, третье – для исправления, четвертое – для наставления в праведности. То есть, если вы будете слушать Слово, если вы будете пополнять этим Словом запасы своих знаний, помнить его, может быть, говорить нужное слово когда нужно, может быть, критиковать даже других, исходя из этого слова, но вы не будете расти. Пока вы не позволите слову, первое, учить вас, то есть создавать фреймворк или систему ваших ценностей, ваше мировоззрение. Второе, пока вы не будете воспринимать слово регулярно, чтобы оно вас обличало, показывало вам вашу несостоятельность, вашу неправоту. Третье, пока вы не будете искать в слове исправление, библейского исправления ваших реальных, вашего положения. И четвертое, пока вы не будете искать в слове того, что будет наставлять вас в праведности, то есть утверждать вас вот в этом процессе познания Бога. Вот о чем говорит апостол Петр. Он говорит, вы берите и питайте словом, возлюбите чистое словесное молоко. Помните, друзья, что тогда книги были очень дорогими. Послания, ветхозаветные книги, они имелись только у единиц. Большинство людей должны были помнить. Должны были заучивать наизусть. Мы сегодня обложились Библиями, десятки Библий в доме. Но вот этой любви, как чистое словесное молоко, которым бы питался, любви нет. И поэтому питания нет, и поэтому рахиты все духовные. Или очень многие, дунешь и упадет. Чуть-чуть не так посмотрели, уже все, скандал на пол Европы. Или на пол Америки. Чуть-чуть обошли где-то. Чуть-чуть где-то Бог поставил в трудные обстоятельства, уже в депрессии. Уже унынием поражен человек. Кроме того, Петр представляет здесь смысл роста. Он говорит, в чем он заключается. Смысл роста заключается в том, чтобы практически уподобляться Иисусу Христу. Практически пропитываться Христом. Заметьте, Петр говорит, вам не дают жить, не дают возможности, но во всех этих обстоятельствах вы можете жить Христом. Да, они продолжают искать кусок хлеба. Да, они продолжают переживать тяжелейшие гонения, преследования, боль, избиение. Он говорит, ну все это, ничто это не может помешать вам по-настоящему жить Христом. Седьмой стих этой же главы. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. Для других людей драгоценности в других вещах. Для верующего драгоценность в Христе, а для неверующих камень, который отвергли строители. Но именно он сделался главой угла, камень притыкания и соблазна, которые не притыкаются, не покоряя слово, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство. Кто царственное священство? Те, которые в лохмотьях ходят, и их не знают, чем покрыть свою наготу, потому что ободрано все. И он объясняет, что он говорит, народ святой. Люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство Божие. Вот эти изгнанные люди, они могли жить, так что в них видели Божий характер. В них не видели моду современную, но в них видели характер Иисуса Христа. Это истинная благодать, в которой вы стоите. Неверующим этого не понять. Вот почему это камень преткновения. Ненастоящим верующим этого не понять. Они никогда не увидят ценности в Иисусе Христе. Они будут видеть ценности в чем-то другом. Здесь мы подходим к еще одной важной благодати, о которой говорит апостол Петр. Это благодать влияния. Это очень интересно. Христиане, большинство христиан всегда не были знатными людьми. Среди христиан были периодически знатные люди. Некоторые из высокого сословия обращались к Богу, и они продолжали занимать свои посты. Но подавляющее большинство христиан всегда были простыми людьми. Кстати, в последнее время мы встречаемся с такой тенденцией, когда люди говорят, нам нужно пробиваться в высокие круги общества для того, чтобы влиять. Это очень интересно. Если благодать упования говорит о нашем основании, если благодать роста говорит о нашей цели главной жизни, то благодать влияния говорит о нашей значимости. Очень интересно, Петр помогает этим людям увидеть, он говорит им, вы обладаете колоссальной значимостью здесь на земле. Да, вы вот эти люди, которые в лохмотьях ходят, которые отвержены всем обществом, которым не дают слова сказать, не то чтобы принять вас туда в руководящие должности в тех городах и поселках, в которых вы живете. Он говорит, вы, находясь в том месте, вы обладаете колоссальной задачей, колоссальной способностью и возможностью, возможностью показать небо там, где вы живете. Возможность оказать влияние неба. Влияние неба сильнее влияния президента. Если бы в этом городе был представитель президента, так вот представители Иисуса Христа, они обладают большей степенью влияния, чем представитель президента. Президент на своей должности 4 года, небо вечно. Президент всего лишь человек, какой бы он умный ни был. И тот, кто представляет президента, он представляет человека. Но когда человек пропитан Богом, пропитан Божьим характером, пропитан его жизнью, он попадает в какое-то место, и он оказывает это мощнейшее просвещающее влияние. 2 глава, 11 стих. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, заметьте, пришельцы и странники, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Кстати, совершенно другой тип похоти. Сегодня, как я говорил, некоторые с жиру бесятся, то есть они похоти у них, потому что, чтобы еще придумать сделать? Работы нет, делать ничего не заставляет. Вот пойду найду себе что-нибудь сделать. Очень многие люди. Это признак современного времени. Тогда плотские похоти – это найти, где-то слицемерить, где-то немножечко слукавить в своем христианстве, немножко пойти на компромисс для того, чтобы чуть-чуть удобнее было жить. чуть-чуть легче, чуть-чуть не так сильно давили. И он говорит, я прошу вас удаляться от таких похотей, которые восстают на душу вашу. И дальше описывает, и провождать добродетельную жизнь между язычниками. Слово «добродетельное» – это качественная жизнь. Вот влияние. У нас есть влияние, находясь среди язычников, жить жизнью неба. С тем, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя качественные дела ваши, увидя ваш подход зрелый, увидя ваш благородный характер, увидя сущность вашей личности, чтобы эти люди прославили Бога в день посещения. В этом наша миссия, в этом наше влияние, в этом наша значимость. Этого не имеют неверующие люди. Сколько бы ни было у них должностей, сколько бы ни было у них богатства, сколько бы ни было у них властных полномочий, люди не обладают этим влиянием, тем, которые мы видим и имеем здесь. Несколькими стихами позже апостол Петр указывает, что именно в этом заключалась истинная значимость Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы Он мог оказать влияние на людей. 1 Петра 2:24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря. Но возвратились ныне к пастырю, блюстителю душ наших, ваших. Смотрите, Иисус Христос пришел на землю и оказал влияние. Люди, которые шли в погибель, они вернулись к пастырю. Это колоссальное влияние. Президенты могут развернуть страну в одну сторону или в другую. Вы же, будучи представителями неба, можете развернуть душу от ада к раю, от погибели к спасению, от жизни с дьяволом к жизни с Иисусом Христом. Этим обладают, этим даром, этой способностью обладают христиане, обладают дети Божии. И он приводит практический пример влияния там дальше, во второй главе и в третьей. Он говорит о покорности представителям государственной власти, как мы влияем в обществе. Он говорит о влиянии на работе, о влиянии в семье, как преображаются сердца мужа и жены, о влиянии среди людей, прощение обид, доброжелательность к врагам и так далее. Много примеров конкретного практического влияния. Заканчивает эту часть апостол таким очень ясным выражением этой же истины, несколько в другом варианте. 15 стих 3 главы. «Господа Бога светите в сердцах ваших, и всегда будьте готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, те, которые злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе». Друзья, если мы действительно будем жить Иисусом Христом, все те, кто глумятся над нами, все те, кто унижает нас, все те, кто видит нас как непопулярных, неразвитых, рано или поздно они будут постыжены. Здесь только очень важный фактор – Господа Бога светите в сердцах ваших. Это происходит только тогда, когда мы по-настоящему живем Христом. Если мы не живем Иисусом Христом, мы будем постыжены. И вот в этом-то и проблема полухристиан. Они и миром не живут толком, и Христом не живут. И поэтому никакого влияния, и поэтому все время где-то там прихлебатели какие-то. Все время где-то там подтявкать, там чуть-чуть, вот там вашим и нашим, и всем, и тем, и другим. Очень жалкое положение таких людей. И чем больше я смотрю на эту картину, тем больше меня это удивляет, что сегодняшнее христианство, христианство омерщенное в огромной степени. Последних две благодати, у нас осталось немножечко еще времени, две благодати, о которых говорит апостол Петр здесь, он говорит о благодати упования. Он говорит о благодати роста, он говорит о благодати влияния, о значимости. Заметьте, упование – это основание, на котором мы стоим. Рост – это цель, ради которой мы живем. Влияние – это значимость. Наша значимость, мы обладаем смыслом и значимостью колоссальной, живя здесь на земле. Четвертое. Апостол Петр говорит о благодати страданий. Он объясняет этим людям смысл страданий. Он объясняет реальность вот этой окружающей, среды, обстоятельств, в которых они находятся. Эта окружающая среда, она связана с тем, что Бог допустил реальные трудности. И, как я уже сказал, трудности эти были реальны. У каждого из нас есть какая-то доза страданий. Есть доза неудобств, разные страдания. Конечно, нам очень далеко от тех обстоятельств, которые Бог допустил верующим, которые жили там в то время. Но у каждого из нас есть свои трудности. И у каждого из вас есть своя боль, это точно. У каждого из вас есть свои испытания, которые вы проходите. Знайте, что Бог их допускает. Это благодать. Страдания нам нужны, друзья. Мы без них не можем жить. И Бог допускает их строго дозированно. Он допускает их в Его избранной форме, в том виде, который необходим именно для нас. Он допускает эту благодать с двумя целями. Две цели указаны здесь у апостола Петра. Первое, страдания нужны для изменения нас самих. Посмотрите, 6 стих 1 главы. Это разбросано по всему посланию, особенно, конечно, в 3-4 главах. Но он начинает говорить об этом еще в 1 главе. О чем радуйтесь? Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. К похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Это очень важный принцип. Бог допускает для нас страдания по причине того, что мы без страданий не можем проверять свою веру. Я приведу вам пример. Например, когда вы определяете свое отношение с людьми, которые рядом с вами, то в той ситуации, когда эти люди хорошо к вам относятся, вам легко их благословлять. Вам легко хорошо к ним относиться. Это не есть шаг веры. Вы просто живете, вполне естественно. Но вот как только эти люди начинают обижать вас, не замечать вас, делать вам зло, вот здесь уже требуется шаг веры. Поэтому Бог допускает нам вот такие трудности, когда к нам люди плохо относятся, для того, чтобы проверить для нас самих, чтобы нам самим было очевидно, насколько я могу здесь поступить по вере. Что значит по вере? Когда люди атакуют нас как-то, причиняют нам зло, то естественная наша реакция – обидеться, реагировать с раздражением или с гневом. Но тогда, когда мы смотрим на истину Священного Писания, мы знаем, что Бог говорит, 1 Петра 3:9, «Не воздавай злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение». И вот здесь вы можете или сделать шаг веры. Шаг веры – это значит поступить не так, куда вас движет ваша природа, а поступить так, куда вас зовет Бог. Если вы остановите свою обиду, если вы переключите свои мысли и чувства, если вы попробуете этого человека реально любить и благословлять, это будет шагом веры. Вот что значит «дабы испытанная вера ваша». Вот почему апостол Петр говорит, о чем радуетесь, поскорбев немного. Вот об этом мы радуемся. Вот ко мне плохо относятся. Обычно мы печалимся. Но в данной ситуации у меня есть возможность проверить мою веру, испытать мою веру. Окей, могу ли я в этом случае, независимо от того, что меня атакуют, поступать, доверяясь Богу? 9 стих еще раз давайте посмотрим. Не воздавать злом за зло или ругательством за ругательство. Но напротив, благословить этого человека. Вот что значит испытанная вера, испытание веры. Вот почему нам нужны скорби. Это благодать скорбей. Это благодать страдания, которую говорит апостол Петр. Конечно, для того, чтобы так поступить, нам нужно, приняв эту обиду, вот люди обижают нас, нам нужно принять обиду и погасить ее в себе. И не дать ей завести нас. И не дать ей отпрыгнуть от нас дальше. Конечно, это страдание. Вы приняли на себе обиду, и вы подавили ее в себе, вы ее перебороли и выдали назад благословение. Вот в какой ситуации мы растем, уподобляясь Иисусу Христу. Именно об этом Иисус Христос говорил. Матфея 5 глава 44 стих, посмотрите. «Я вам говорю, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Вот тогда, когда мы будем так поступать, мы будем уподобляться Иисусу Христу, будем уподобляться детям Божьим по-настоящему. О чем радуетесь? Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. В этом заключается смысл наших страданий. Первый смысл. Есть второй. Есть еще второй смысл. Вторая цель. Страдания нужны для изменения других. Наши страдания для изменения других. Что это значит? Это значит, что когда мы хотим помочь другим, ради этого нам приходится страдать. Нам приходится брать на себя их немощи. Нам приходится терпеть их характеры. Нам приходится терпеть обстоятельства, работать больше. Вот простой пример. Сегодня музыкантам нужно было прийти к 7 часам утра. Это значит, им нужно было встать, если они живут подальше, ну, где-то там в 5:30. Это значит реально лишить себя пару лишних часов сна. Это реальное страдание. Конечно, это трудно назвать страданием, стыдно называть даже страданием. Но это реально человек обделяет себя в чем-то, меньше удовольствия получает. Кстати, человек может выжить. У меня бывают такие периоды времени, когда неделями сплю по 4 часа. Речь не идет о том, что если вы час не доспали или 2 часа не доспали, это уже катастрофа вашей жизни будет. Конечно, если нам еще разобраться и немножечко раньше ложиться, то есть не делать тех вещей, которые можно не делать. А многие из них нам можно не делать. Речь идет о следующем. Никогда духовный плод не достигается без жертвы. Никогда. Если вы хотите изменять своих детей, нужна ваша жертва. Вам нужно пожертвовать своим образом жизни, который вы могли бы иметь. Теперь вы его не имеете. Почему? Потому что у вас есть дети, которых нужно взращивать. Нужно свое поведение, свои ценности, критерии жизни. Это реальное страдание, это реальные трудности, которые нам нужно ограничивать. Для того, чтобы мы вкладывались в души. Нам нужно терпеть других, для того, чтобы мы могли спокойно над ними работать, изменяя их. Нам нужно нести на себе их бремена, их недостатки. Еще раз этот стих я приведу. 1 Петра, 2 глава, с 23 стиха. Пример Иисуса Христа. Он, будучи злословием, не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судии праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Заметьте, ранами его, для того, чтобы мы получили исцеление, он раны должен был принять. Тогда, когда у нас есть эта привилегия быть соучастником его скорбей, чтобы церковь его жила лучше. Апостол Петр говорит, помимо всего прочего, у меня стечение народа. Кто унывает, и не помню точно эту фразу, за кого бы я не воспламенялся? Воспламенялся, это значит, сердцем близко принимал. Проблемы, страдания людей, грехи их, недостатки. За кого бы я не воспламенялся? Мы должны воспламеняться друг за друга, за Церковь Иисуса Христа. За служителей, за слабых и немощных в церкви. Это реальное страдание. Проводить время в молитве. Сердцем своим воспламеняться за них. Здесь, конечно, нужно очень, очень помнить одну важную деталь. Очень важно, и апостол Петр предупреждает много раз, чтобы эти страдания не были вызваны нашей собственной виной. Если вы не доспали сегодня, потому что вы просмотрели телевизор до полночи, а теперь утром вы встали в 6 часов, пришли в собрание и говорите, вот я страдалец такой. В действительности это ваша же собственная вина была. 1 Петра 2:19 написано: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Unjust. Он приводит дальше примеры. Один из примеров – пример жены, которая, уподобляясь Христу, несет на себе недостатки своего мужа, чтобы своей внутренней красотой оказать на него созидательное влияние. 1 Петра 3:1. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Когда муж ведет себя неправильно, легче всего ответить ему капризно, огрызнувшись, с раздражением или обидой. Но оставить сердце в чистоте и в красоте духовной, вот только это состояние создаст атмосферу, которая позволит изменять ситуацию. Но оно связано с жертвой, с определенной жертвой. 1 Петра 3:17. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом». Опять он приводит пример, он говорит, это реальная жизнь в Иисусе Христе. Итак, мы о четырех разных типах благодати говорили. Благодать упования, благодать духовного роста, благодать влияния, благодать страданий. И самое последнее, Петр говорит о благодати служения. Очень интересно, вот эта благодать, она точно так же, она не зависит от внешних обстоятельств. Вот мы думаем, я могу служить, если мне дадут выступать. Мы можем служить, если у нас будет вот такая техника. Вот тогда мы можем служить и созидать. У этих людей ничего не было. Не было зданий, не было возможности собираться толком. Маленькими группками собирались. Но Петр подчеркивает и говорит, у вас есть благодать быть созидателями Церкви Иисуса Христа. И он объясняет, в чем смысл этого. 4 глава 7 стих. «Впрочем, близок всему конец». Эти люди жили, реально ожидая конца, реально ожидая небес. Он говорит, впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны, бодрствуйте в молитвах. И дальше говорит о нескольких конкретных шагах, каким образом эти люди продолжают в этих трудностях решать задачи созидания. Первое. Более всего имейте усердную любовь друг к другу. Это самое первое служение созидания – любить братьев и сестер. Это самое главное служение, которое есть у нас. Это служение, в котором нужно расти, это служение, которым нужно сознательно заниматься. Второе служение, он говорит здесь, будьте страннолюбивы друг к другу. Это служение принятия, причем физического принятия часто. К нам часто приезжают гости, разные конференции. Кстати, скоро будет у нас пастырская конференция. И нам нужны будут люди, которые откроют свои дома для того, чтобы принять многочисленных братьев, которые приедут из разных мест. В то время это было особенно сложно по причине того, что эти пришельцы, которых гнали с города в город, некоторые из них успели обосноваться, и им Петр пишет, и он говорит, принимайте, потому что идут другие. У них негде жить. Их нужно куда-то принять, чтобы они немножко пережили какое-то время. Кроме того, это слово «страннолюбие», «филоксенон», оно говорит о том, что эти люди не такие, как вы. Они жили в другом регионе и с другим акцентом говорят. Ревнуйте, ищите, страннолюбивы будьте друг к другу без ропота. Не жалуйтесь на это. Это вполне естественная часть жизни христиан. И последнее, о чем он говорит здесь, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. То есть вот эта благодать, он говорит, впрочем, у каждого из вас есть еще свой дар. Кто-то может телегу подремонтировать, кто-то может постирать, кто-то может починить одежду, кто-то может полечить немножко, кто-то может подсказать, как жить. Сформировать ум, сформировать отношение к тем или иным вещам. Это то реально, чем занимались люди тогда. Точно так же, он говорит, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. И посмотри, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, этим всем созидайте Церковь Иисуса Христа. В этом благодать, данная нам от Бога. Сие кратко написал я вам через Силуана Верного, как думаю, вашего брата. чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Я хочу закончить сегодняшнее собрание двумя вопросами. Знаете ли вы эту благодать? И второе, стоите ли вы в этой благодати?